свадьбах, по случаю приезда других князей, причем гость и хозяин взаимно угощали и дарили друг друга по случаю восшествия на престол. Так в Никоновском списке читаем, что Всеволод Ольгович, седший в Киеве, учредил светлый пир. Поставил по улицам вино, мед, перевару, всякое кушанье и овощи. Мы видели, что князья иногда звали к себе на обед всех граждан, и граждане давали обеды князьям. Князья пировали также у частных людей. Так Юрий Долгорукий перед смертью пил у осьменника Петрила. Большие пиры задавали князья по случаю духовных торжеств, освящения церквей. Так Святослав Всеволодович по освящении Васильевской церкви в Киеве на Великом дворе созвал на пир духовный митрополита, епископов, игуменов, весь святительский чин киевлян. На пирах у князей обыкновенно играла музыка. Хоронили князей немедленно после смерти, если не было никаких особенных препятствий. Так, например, Юрий Долгорукий умер 15 мая, в среду на ночь, а похоронили его на другой день, в четверг. Родственники, бояре, слуги умершего князя надевали черное платье и черные шапки. Когда везли тело князя, то перед гробом вели коня и несли стяг, знамя. У гроба становили копье. После похорон князя родственники его обыкновенно раздавали богатую милостыню духовенству и нищим. Так Ростислав Мстиславич по смерти дяди Вячеслава роздал все его движимое имение. Себе оставил только один крест на благословение. Ярослав Галицкий сам перед смертью роздал имение по монастырям и нищим. Родственники, бояре, слуги и народ плакались над гробом князя, причитали похвалы умершему. Похвала доброму князю в устах летописца состояла в следующем. Он был храбр на рати, почитал, снабжал, утешал духовенство, раздавал щедрую милостыню бедным, любил и уважал дружину, имение не щадил для нее. Особенную заслугою выставляется также верность клятве, соблюдение телесной чистоты, правосудие, строгость к злым людям, бесстрашие пред сильными, обижающими слабых. Об одежде князей можем иметь понятие из картины, приложенной к известному Святославову сборнику. Здесь Святослав и сыновья его, Глеб и Ярослав, представлены в кафтанах немного ниже колена. Кафтан у Святослава зеленый, и сверх него корзна синяя с красным подбоем, застегнутая на правом плече красною запонною, золотыми отводами. У сыновей кафтаны малинового цвета и золотые пояса с четырьмя концами, воротники, рукава у молодых князей, подол у Ярославова кафтана и края Святославова корзна наведены золотом. Подол Святославова и Глебова кафтанов красный. У маленького Ярослава от шеи до пояса золотая обшивка с тремя поперечными золотыми полосами. Сапоги у Святослава зеленые, у Ярослава красные, у обоих востроносые. На молодых князьях высокие синие шапки с красными наушниками и зеленоватым подбоем, если только не принимать этого подбоя за особенную нижнюю шапку. На Святославе шапка не так высокая, желтоватого цвета, с синими наушниками и темно-красной опушкой. На маленьком Ярославе синяя, не очень высокая. Святослав и Роман с усами без бород. На княгине покрывало, завязанное под бородою. Верхняя одежда красного цвета с широкими рукавами, с широкую желтую полосою на подоле и золотым поясом. Видны рукава нижней одежды золотыми поручами, башмаки золотые. Отношения князя к дружине оставались в главных чертах прежние. При Ярославе произошел новый набор дружины, но при сыновьях его уже начались усобицы, перемещение князей из одной волости в другую. легко понять, как такой порядок вещей должен был действовать на положение дружины. Дружинники должны были или переезжать вместе с князьями из одной волости в другую, или, оставаясь в прежней, вступая в службу нового князя, ждать, что старая дружина последнего, которая приедет с ним из прежней волости, займет первое место. В княжении Всеволода Ярославича и племянника его Святополка мы видим ясные указания летописца на подобные отношения старой и новой дружины при перемене князей. Таково было неприятное положение дружины и при бесспорных сменах князей. Но каково же было ее положение при борьбах, усобицах, когда один князь силою выгонял другого из волости? Тогда дружина побежденного князя по необходимости должна была бежать с ним из прежнего города в другой какой-нибудь, уступая место дружине победителя. Таким образом, вследствие перемещений княжеских и дружина не могла получить оседлости. От 1051 до 1228 года мы встречаем в летописи 150 имен дружинников. Из этого числа не наберем и 15 таких, которых отчества указывали бы нам, что это сыновья прежде известных лиц. Да и здесь исследователи руководствуются по большей части одними предположениями. Вероятно, может быть, что такой-то Лазаревич был сын известного прежде Лазаря. Потом из этого количества имен мы наберем едва 6 примеров, чтоб дружинник служил после отца сыну. И с другой стороны, не более 6 примеров, чтоб дружинники оставались в одних и тех же властях. Наконец, встречаем не более 2 примеров наследственности сана Тысяцкого в одних родах. Понятно, что при такой неоседлости дружине трудно было во все это время вступить в прочные, непосредственные отношения к властям, получить важное первенствующее земское значение в качестве постоянных, богатейших землевладельцев, в качестве лиц, пользующихся наследственно правительственными должностями. Бояре по-прежнему оставались боярами князей, а не боярами княжеств, действовали из личных выгод, тесно связанных с выгодами того или другого князя, но не из выгод сословных. Действия дружины имели значение, силу, когда ее выгоды совпадали с выгодами города, волости. Так случилось в Киеве по смерти Всеволода Ольговича, в Ростовской области по смерти Боголюбского. Здесь во втором примере бояре действуют против младших Юрьевичей, в пользу Ростиславичей, по согласию с ростовцами, но дело решается не в их пользу, вследствие особых отношений новых городов. При этом надобно заметить также, что с самого начала у нас на Руси, вследствие размножения членов княжеского рода, управление сколько-нибудь значительными властями и городами переходит к князьям-родичам, а не к боярам, которые поэтому самому теряют возможность приобрести важное значение в качестве областных правителей. Это важное значение остается за князьями же. Исключение составляют галицкие бояре. Галицкая волость, ставшая особым владением Ростиславичей, князей, исключенных из старшинства вроде Ярославовым, поэтому самому не переменяла князей своих. С другой стороны, не дробилась на мельчайшие волости в племени Ростиславичей, потому что Владимиру удалось избавиться от всех родичей и стать единовластителем в Галиче. Единовластие продолжалось и при единственном сыне его Ярославе. Вследствие этого боярам галицким была возможность установиться в стране, получить важное земское значение в качестве богатых землевладельцев и областных правителей. Вот почему влияние дружины в Галиче на дела страны оказывается таким исключительным. Сколько-нибудь сильного участия городов в событиях, происходивших по смерти Романа Великого, не замечаем, хотя народонаселение их вообще питало привязанность к молодому Даниилу. Прибавим сюда еще влияние быта соседних Галичу государств – польского и венгерского. Но если так част и так необходим был переход дружины из одной волости в другую и от одного князя к другому, то легко понять, что не было возможности для точного определения отношений ее к князю. Дружинник имел полную свободу переходить из службы одного князя в службу другого. Каждый князь принимал его с радостью, ибо каждый нуждался в храбрых дружинниках. Переход был легок для дружинника и во всех других отношениях, потому что русская земля сохраняла свое единство, равно как и род княжеский. Следовательно, дружинник, переходя от одного князя к другому, не изменял через это нисколько ни русской земле, ни роду княжескому, владевшему ею нераздельно. Князья не могли условиться не допускать этого перехода, потому что очень редко случалось, чтоб все они находились в мире и добром согласии между собою. А при первой усобице дружинникам открывался свободный путь для перехода от одного враждебного князя к другому. Так в силу обстоятельств обычай перехода скоро должен был превратиться в право. И после в княжеских договорах мы увидим, что князья обязываются не препятствовать переходу дружинников. «А боярам между нами и слугам вольным воля». Существовало ли такое условие в княжеских договорах описываемого времени или подразумевалось как естественное и необходимое и явилось только после приослабления родовой связи между князьями, обособлении княжеств? Решить нельзя по неимению княжеских договорных грамот из описываемого периода. Мы знаем одно только, что такие грамоты существовали в это время. Хороший князь, по современным понятиям, не отделял своих выгод от выгод дружины, ничего не щадил для последней, ничего не откладывал собственно для себя. Жил он с нею в братском задушевном кружку, не скрывал от нее имения, не тая дум своих, намерений. «Князь», — говорит дружинам Мстиславу Изяславичу, «тебе без нас нельзя было ничего ни замыслить, ни сделать, а мы все знаем твою истинную любовь ко всей братии». А Владимиру Мстиславичу дружина говорит: «Ты сам с собою это, князь, замыслил. Так мы не едем за тобою, мы ничего не знали». Из тона летописи видно, что не нравилось, когда князь имел одного любимца, которому открывал свои думы, скрывая их от остальной дружины. Так, рассказывая о дурном поступке Святослава Всеволодовича с Ростиславичами, летописец говорит: «Святослав посоветовался с княгинью да с Качкарем, любимцем своим, а лучшим мужам думы своей не объявил. Князь почти все время свое проводил с дружиною, с нею думу думал, на охоту ездил, пировал». В житии святого Феодосия читаем, что когда князь Изяслав хотел ехать к преподобному, то распускал всех бояр по домам и являлся в монастырь с одним малым отроком. Это рассказывается как исключение из обычая. При таких близких отношениях бояр к князю, естественно, ожидать, что советы их и внушения не оставались без следствий в распрях и усобицах княжеских. В деле ослепления Василька летописец прямо обвиняет известных бояр Давыдовых. Не раз попадается известие, что князь поступил дурно, послушавшись злых советников. Если дружинник по неудовольствию оставлял одного князя и переходил к другому, то, конечно, не мог содействовать приязни между ними. Мстислав Изяславич отпустил от себя двоих бояр, братьев Бориславичей, озлобив, по выражению летописца, потому что холопи их покрали княжеских коней из стада. Бориславичи перешли к Давыду Ростиславичу и начали ссорить его с Мстиславом. Вследствие таких отношений встречаем в летописи известие, что при княжеских договорах и бояре целовали крест, добра хотеть между князьями, честь их беречь и не ссорить их. По-прежнему встречаем различия между старшую и младшую дружиной. Когда Святославу Ольговичу дали знать о смерти брата Игоря, то сказано, что он созвал дружину свою старейшую и объявил ей об этом. Всеволод III послал сказать племяннику Мстиславу Ростиславичу: «Брат, если тебя привела дружина старейшая, то ступай в Ростов». Но старейшая дружина в этом же самом рассказе переводится словом «бояре». В противоположность старшей встречаем название «младшая дружина». Так, Изяслав Мстиславич говорит брату Владимиру: «Ступай вперед на Белгород, а мы все отпускаем с тобою дружину свою младшую». Младшая дружина называется также просто «молодь», «молодые», «молодые люди». Продолжает носить название «гридей», «гридьбы». Члены старшей дружины, бояре, были по преимуществу княжескими думцами, советниками. Но встречаем известие, что иногда князья зывают на совет бояр и всю дружину свою.